Его молчание будет как крышка канализационного люка на плечах. Костины нервы не выдержат. Он во всем признается Даше. А Даша... Тем временем Зойка Агата встретила старую приятельницу, с которой вместе когда-то мерзли на обочине Кольцевой. Приятельница была свежа и довольна жизнью. За те несколько лет, что они не виделись, приятельница выучилась играть на лютне и петь, танцевать этнографические танцы, составлять букеты, сервировать стол, вязать языком морские узлы, вести утонченные беседы и еще много чему выучилась. Теперь она работала на дому, привечала чистых и вежливых клиентов, творчески трудилась на благо человечества и была совершенно довольна жизнью.
«А пандем?»
— спросила потрясенная Зойка. Приятельница улыбнулась так таинственно, что Зойка ей снова позавидовала. «А пандем? Ты знаешь, это даже в кайф. Это ренессанс какой-то, честное слово». Зойка поразилась, как много новых слов знает ее бывшая подруга, еще не так давно изъяснявшаяся исключительно бытовым матерным. Эта встреча изменила ее судьбу. Спустя несколько месяцев у нее тоже была ворсистая и мягкая комната, и визиты первых клиентов научили ее слову «ренессанс». Все, что происходило на огромной кровати под балдахином, происходило теперь как бы публично. Пандем наблюдал за ней. Пандем видел ее изнутри и снаружи. И одна эта мысль делала ощущение 100 крат острее. Вот тогда-то Костя с ней и познакомился. Она убедила его, что то, что он считает изменой, на самом деле никакой изменой не является. Что это игра, всего лишь игра, на которую имеет право любой мужчина, и в особенности Костя. Натура артистичная и темпераментная. И они действительно играли. Все эти разговоры за круглым столиком, все эти жесты, взгляды, полунамеки не позволяли ему расслабиться ни на минуту. Всякий раз ему приходилось завоевывать ее заново. Всякий раз он выматывался, угадывая правила новой игры, и тем слаще оказывался вкус победы. Он бросал ее. Он снова возвращался. И снова бросал. Клялся себе и пандему, что больше никогда-никогда. Она не скрывала, что у нее бывают и другие гости. Костя прощал. «Я люблю Дашу», — доказывал он пандему, запершись в ванной и пустив воду. «Я не могу ее бросить. У меня ребенок. Не говори им, пожалуйста. Дашка не поймет. Иванка, ты разрушишь семью. Я люблю их. Агата, это совсем другое. Если бы ты был мужиком, ты бы понял меня». «Вопрос в том, как на это посмотреть», — бормотал он в той же ванной некоторое время спустя. «Это пережитки дремучего представления о том, как и с кем надо жить мужчине. Почему я должен чувствовать себя виноватым? Что, Дашке плохо? Ей хорошо, я ее люблю, она это знает. Лишь бы она не узнала». «Она узнает рано или поздно, Констанс, и в самом деле не поймет». «Ты ведь не хочешь, чтобы нам всем было плохо? Ты ведь любишь нас, так? Почему ты не устроишь, чтобы Дашка не узнала? Проследи за этим, это просто. Просто не допускай до нее лишнюю информацию. Чего тебе стоит? Молчание — золото, и всем будет хорошо». «Констанс, ты можешь поступать, как хочешь. Но учти, что Дашка долго не простит. Может быть, никогда». «Ты все-таки подумай над моим предложением», — говорил Костя и поскорее задвигал весь этот разговор поглубже в память, чтобы не думать о дурном. Агата потянулась. Музыка из многих динамиков, спрятанных под драпировкой стен, сделалась громче. Костя знал, что сегодня она хочет от него не столько нежности, сколько страсти, не столько обожания, сколько дикой мужской агрессии. Он шагнул на стол. Бокалы опрокинулись, подсвечник упал, и свеча погасла. В зеленых Агатиных глазах вспыхнули правильные огоньки. Костя мягко опрокинул кресло вместе с сидящей в нем женщиной, опрокинул на спинку, в глубокий персиковый ковер. Агата попыталась было вырваться. Костя не дал. Она искусно изображала неповиновение и страх, но в глубине глаз горели, как зеленые светофоры, те самые правильные искры, те самые, те. Костя наклонился к ее губам и взял у нее изо рта ароматный комочек теплой клейкой смолы. «Решительней», — прошептала Агата. «Ты же...» — и добавила слово, от которого Костя утробно зарычал, польщенный. Комочек смолы выпал на обнажившуюся к тому времени Агатину грудь, потянул за собой ниточку вязкой слюны. Костя снова зарычал, Агатины колени, обтянутые узорчатым шелком, казались лбами разукрашенных цирковых слонов. Бедра ее были белые и круглые, будто рыба-лосось.
«Пандем!» — кричала Агата. «Пандем!»
Костя знал, что одно сознание того, что на нее смотрят, способно довести ее до экстаза. И он вошел в роль насильника. Он вмял жертву в персиковый ворс, будто в шкуру медведя возле горящего костра. Агата стонала жалобно и страстно, плакала и звала Пандема в свидетели. Костя рвал на себе одежду, и в этот самый момент кровь бухала в ушах, волосы прилипли к вискам, в Костиной голове раздался негромкий голос. Даша догадалась обо всем. Только что.
«Говори», — сказал Алекс. «Можешь смотреть в камеру, можешь не смотреть. Отвечай. Ты давно был знаком с этой женщиной?»
Костя казался мокрым, хотя был сухой. Светлые волосы потемнели и поредели. Пушистые ресницы хлопали беспомощно и виновато.
«Я признаю свою ошибку. Я был неправ».
«Сколько лет ты с ней встречался?»